«Вот граница», — сказал Ноздрев. «Все, что не видишь по эту сторону, все это мое. И даже по ту сторону весь этот лес, который вон синеет, и все, что за лесом, все это мое».
«Да как же этот лес сделался твоим?» — спросил зять. «Разве ты недавно купил его? Ведь он не был твой».
«Да, я купил его недавно», — отвечал Ноздрев.
«Когда же ты успел его так скоро купить?»
«Как же, я еще третьего дня купил. И дорого, черт возьми, дал».
«Да ведь ты был в то время на ярмарке».
«Эх ты, Сафрон! Разве нельзя быть в одно время и на ярмарке, и купить землю?»
«Ну, я был на ярмарке, а приказчик мой тут без меня и купил». «Да ну, разве приказчик?» — сказал зять, но и тут усомнился и покачал головою. Гости воротились с той же гадкой дорогой к дому. Ноздрев повел их в свой кабинет, в котором, впрочем, не было заметно следов того, что бывает в кабинетах, то есть книг или бумаги. Висели только сабли и два ружья, одно в 300, а другое в 800 рублей. Зять, осмотревший, покачал только головою. Потом были показаны турецкие кинжалы, на одном из которых по ошибке было вырезано «Мастер Савелий Сибиряков». Вслед за тем показалась гостям шарманка. Ноздрев тут же провертел пред ними кое-что. Шарманка играла не без приятности, но в середине ее, кажется, что-то случилось, ибо мазурка оканчивалась песнею «Мальбрут в поход собрался». А «Мальбрук в поход поехал» неожиданно завершался каким-то давно знакомым вальсом. Уже Ноздрев давно перестал вертеть, но в шарманке была одна дудка, очень бойкая, никак не хотевшая угомониться, и долго еще потом свистела она одна. Потом показались трубки деревянные, глиняные, пеньковые, обкуренные и необкуренные, обтянутые замшею и необтянутые, чубук с янтарным мундштуком, недавно выигранный, и кисет, вышитый какой-то графинею где-то на почтовой станции, влюбившуюся в него по уши, у которой ручки, по словам его, были самой субтильной суперфлю, слово, вероятно, означавшее, что у него высочайшую точку совершенства. Закусивши балыком, они сели за стол близ 5 часов. Обед, как видно, не составлял у Ноздрева главного в жизни. Блюда не играли большой роли. Кое-что и пригорело, кое-что и вовсе не сварилось. Видно, что повар руководствовался более каким-то вдохновением и клал первое, что попадалось под руку. Стоял ли возле него перец, он сыпал перец. Капуста ли попалась, совал капусту. Пичкал молоко, ветчину, горох. Словом, катай-валяй. Было бы горячо, а вкус какой-нибудь, верно, выйдет. Зато Ноздрев налег на вина. Еще не подавали супа, он уже налил гостям по большому стакану портвейна и по-другому госатерна, потому что в губерниях и уездных городах не бывает просто сатерна. Потом Ноздрев велел принести бутылку Мадеры, лучше которой не пивал сам фельдмаршал. Мадера точно даже горела во рту, ибо купцы, зная уже вкус помещиков, любивших добрую Мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, А иной раз вливали туда и царской водки в надежде, что все вынесут русские желудки. Потом Ноздрев велел еще принести какую-то особенную бутылку, которая, по словам его, была и бургоном, и шампаньоном вместе. Он наливал очень усердно в оба стакана и направо, и налево, и зятю, и Чичикову. Чичиков заметил, однако же, как-то вскользь, что самому себе он немного прибавлял. Это заставило ее быть осторожным. И как только Ноздрев как-нибудь заговаривал или наливал зятю, он опрокидывал в ту же минуту свой стакан в тарелку. В непродолжительном времени была принесена на стол рябиновка, имевшая, по словам Ноздрева, совершенный вкус сливок, но в которой, по изумлению, слышна была сивушища во всей своей силе. Потом пили какой-то бальзам, носивший такое имя, которое даже трудно было припомнить, да и сам хозяин в другой раз наливал его уже другим именем. Обед давно уже кончился, и вины были перепробованы, но гости все еще сидели за столом. Чичиков никак не хотел заговорить с Ноздревым при зяте насчет главного предмета. Все-таки зять был человек посторонний, а предмет требовал уединенного и дружеского разговора. Впрочем, зять вряд ли мог быть человеком опасным, потому что нагрузился, кажется, вдоволь и, сидя на стуле, ежеминутно клевался носом. Заметив и сам, что находится не в надлежащем состоянии, он стал, наконец, отпрашиваться домой, но таким ленивым и вялым голосом, как будто бы, по русскому выражению, натаскивал клещами на лошадь хомут. «И ни-ни-ни, не пущу!» — сказал Ноздрев.
«Нет, не обижай меня, друг мой. Право, поеду», — говорил зять. «Ты меня очень обидишь».
«Пустяки, пустяки, мы соорудим сию минуту банчишку!»
«Нет, сооружай, брат, сам. А я не могу. Жена будет в большой претензии, право. Я должен ей рассказать о ярмарке. Нужно, брат, право, нужно доставить ей удовольствие. Нет, нет, ты не держи меня.
Ну, ее жену... Важное в самом деле дело станете делать вместе.
Нет, брат, нет, она такая почтенная и верная. Услуги оказывают такие, поверишь, у меня слезы на глазах. Нет, ты не держи меня, как честный человек поеду. Я тебя в этом уверяю по истинной совести.
Пусть его едет, что в нем проку, сказал тихо Чичиков Ноздреву. А и вправду, сказал Ноздрев. Смерть не люблю таких растеплей, и прибавил вслух. Ну, черт с тобою, поезжай бабиться с женою, Фитюк.
Нет, брат, ты не ругай меня Фитюком, отвечал зять. Я ей жизнью обязан. Такое право, добрая, милая, такие ласки оказывает, до слез разбирает. Спросит, что видел на ярмарке? Нужно все рассказать. Такая правомилая.
Ну, поезжай, ври ей чепуху. Вот картуз твой.
Нет, брат, тебе совсем не следует о ней так отзываться. Этим ты, можно сказать, меня самого обижаешь. Она такая милая.
Ну, так и убирайся к ней скорее.
Да, брат, поеду. Извини, что не могу остаться. Душой рад был
но не могу.
Зять еще долго повторял свои извинения, не замечая, что сам уже давно сидит в бричке, давно выехал за ворота, и перед ним давно были одни пустые поля. Должно думать, что жена немного слышала подробностей о ярмарке.
«Такая дрянь!» —
говорил Ноздрев, стоя перед окном и глядя на уезжавший экипаж.
«Он как потащился! Конек пристижной не дурен. Я давно хотел подцепить его. Да ведь такой... С ним нельзя никак сойтиться! Фитюк! Просто фитюк!»
Засим вошли они в комнату. Порфирий подал свечи, и Чичиков заметил в руках хозяина неизвестно откуда взявшуюся колоду карт.
«А что, брат?»
— говорил Ноздрев, прижавший бока колоды пальцами и несколько погнувший ее так, что треснула и отскочила бумажка.
«Ну, для препровождения времени держу 300 рублей в банку!»
Но Чичиков прикинулся, как будто и не слышал, о чем речь, и сказал, как бы вдруг припомнив:
«А, чтоб не позабыть, у меня к тебе просьба».
«Какая?»
«Дай прежде слово, что исполнишь».
«Да какая просьба?»
«Ну, дай уж, дай слово».
«Изволь?»
«Честное слово».
«Честное слово!» «Вот какая просьба. У тебя есть, чай, много умерших крестьян, которые еще не вычеркнуты из ревизии?»
«Ну, есть, а что?»
«Переведи их на меня, на мое имя».
«А на что тебе?»
«Ну, да мне нужно».
«Да на что?»
«Ну, да уж нужно. Уж это мое дело. Словом, нужно».
«Ну уж, верно что-нибудь затеял. Признайся, что?»
«Да что я затеял? Из этакого пустяка и затеять ничего нельзя».
«Да зачем же они тебе?»
«Ах, какой любопытный! Ему всякую дрянь хотелось бы пощупать рукой, да еще и понюхать».
«Да к чему же ты не хочешь сказать?
Да что ж тебе за прибыль знать? Ну, просто так. Пришла фантазия».
«Так вот же. До тех пор, пока не скажешь, не сделаю».
«Ну, вот видишь, вот уж и нечестно с твоей стороны. Слово дал, да и на попятный двор».
«Ну, как ты себе хочешь, а не сделаю, пока не скажешь, на что».
«Что бы такое сказать ему?» — подумал Чичиков и после минутного размышления объявил, что мертвые души нужны ему для приобретения весу в обществе, что он поместья в больших не имеет, так до того времени хоть бы какие-нибудь душонки.
«Врешь! Врешь!»
— сказал Ноздрев, не давший окончить ему.
«Врешь, брат!»
Чичиков и сам заметил, что придумал не очень ловко, и предлог довольно слаб.
«Ну, так я ж тебе скажу прямее», — сказал он, поправившись. «Только, пожалуйста, не проговорись никому. Я задумал жениться. Но нужно тебе знать, что отец и мать невесты – преамбициозные люди. Такая, правда, комиссия. Не рад, что связался. Хотят непременно, чтобы у жениха было никак не меньше 300 душ. А так как у меня целых почти 150 крестьян не достает,
ну, врешь, врешь.
— закричал опять Ноздрев.
«Ну, вот уж здесь!» — сказал Чичиков. «Не вот настолько не солгал!»
И показал большим пальцем на своем мизинце самую маленькую часть.
«Езуит! Езуит! Голову ставлю, что врешь!»
«Однако ж это обидно! Что же я такой в самом деле? Почему я непременно лгу?»
«Ну да ведь я знаю тебя! Ты большой мошенник! Позволь мне это сказать тебе по дружбе! Если бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!»
Чичиков оскорбился таким замечанием. Уже всякое выражение, сколько-нибудь грубое или оскорбляющее благопристойность, было ему неприятно. Он даже не любил допускать с собой ни в каком случае фамильярного обращения, разве только если особа была слишком высокого звания. И потому теперь он совершенно обиделся.
«Ей-богу, повесил бы!» — повторил Ноздрев. «Я тебе говорю это искренне. Не с тем, чтобы тебя обидеть, а просто по-дружески говорю.
Всему есть границы», — сказал Чичиков с чувством достоинства. «Если хочешь пощеголять подобными речами, то ступай в казармы». И потом присовокупил. «Не хочешь подарить, так продай».
«Продать? Да ведь я знаю тебя, ведь ты подлец, и ты дорого не дашь за них!»
«Ах, да ты ведь тоже хорош! Смотри ты, что они у тебя, бриллиантовые, что ли?»
«Ну, так и есть. Я уж тебя знал».
«Помилуй, брат, что же у тебя за жидовское побуждение? Ты бы должен просто отдать мне их!»
«Ну, послушай, чтоб доказать тебе, что я вовсе не какой-нибудь скалдырник, я не возьму за них ничего. Купи у меня жеребца, я тебе дам их в придачу».
«Помилуй, на что же мне жеребец?» — сказал Чичиков, изумленный в самом деле таким предложением.
«Да как на что? Да ведь я за него заплатил 10 000, а тебе отдаю за 4.
«Да на что мне жеребец? Завода я не держу».
«Да послушай, ты не понимаешь. Ведь я с тебя возьму теперь всего только 3 000, а остальные 1000 ты можешь заплатить мне после».
«Да не нужен мне жеребец, бог с ним.
Ну, купи кауру и кобылу».
«И кобылы не нужно».
«За кобылу и за серого коня, которого ты у меня видел, возьму из тебя только 2000.
«Да не нужны мне лошади.
Ты их продашь. Тебе на первой ярмарке дадут за них втрое больше».
«Так лучше уж ты их сам продай, когда уверен, что выиграешь втрое».
«Я знаю, что выиграю. Да мне хочется, чтобы и ты получил выгоду».
Чичиков поблагодарил за расположение и напрямик отказался и от серого коня, и от каурой кобылы.
«Ну так купи собак».
«Я тебе продам такую пару, просто мороз по коже подирает.
Брудастая с усами, шерсть стоит вверх, как щетина. Бочковатость ребер уму непостижимая, лапа вся в комке, земли не зацепит».
«Да зачем же мне собаки? Я не охотник».
«Да мне хочется, чтобы у тебя были собаки».
«Послушай, если уж не хочешь собак, так купи у меня шарманку.
Чудная шарманка. Самому
как честный человек, обошлась 1500, тебе отдаю за 900 рублей. Да зачем же мне шарманка? Ведь я не немец, чтобы, тащася с ней по дорогам, выпрашивать деньги. Да ведь это не такая шарманка, как носят немцы. Это орган. Посмотри нарочно, вся из красного дерева. Вот я тебе покажу ее еще. Здесь Ноздрев, схватившись за руку Чичикова, стал тащить его в другую комнату. И как тот не упирался ногами в пол и не уверял, что он знает уже, какая шарманка, но должен был услышать еще раз, каким образом поехал в поход Мальбрук. «Как ты не хочешь на деньги? Так вот что! Слушай, я тебе дам шарманку, и все, сколько не есть у меня мертвые души, а ты мне дай свою бричку и 300 рублей придачу».
«Ну, вот еще, а я-то в чем поеду?»
«Я тебе дам другую бричку. Вот пойдем в сарай, я тебе покажу ее. Ты ее только перекрасишь, и будет чудо-бричка».
«Эх, его неугомонный бес как обуял!» — подумал про себя Чичиков и решился во что бы то ни стало отделаться от всяких бричек, шарманок и всех возможных собак, несмотря на непостижимую уму, бочковатость ребер и комкость лап.
«Да ведь бричка, шарманка и мертвые души — все вместе!»
«Не хочу», — сказал еще раз Чичиков.
«Отчего же ты не хочешь?»
«От того, что просто не хочу, да и полно».
«Экой ты право такой! С тобой я, как вижу, нельзя, как водится между хорошими друзьями и товарищами, такой право. Сейчас видно, что двуличный человек».
«Да что же я, дурак, что ли? Ты посуди сам. Зачем же мне приобретать вещь, решительно для меня ненужную?»
«Ну уж, пожалуйста, не говори. Теперь я очень хорошо тебя знаю. Такая права ракалия. Но послушай, хочешь, метнем бантик. Я поставлю всех умерших на карту. Шарманку тоже».
«Ну, решаться на банк значит подвергаться неизвестности», — говорил Чичиков и между тем взглянул искоса на бывшие в руках у него карты. Обе талии ему показались очень похожими на искусственные, и самый краб глядел весьма подозрительно.
«Отчего ж неизвестности?» — сказал Ноздрев. «Никакой неизвестности. Будь только на твоей стороне счастье, ты можешь выиграть чертову пропасть. Вот она, экое счастье!» — говорил он, начиная метать для возбуждения задору. «Экое счастье! Экое счастье! Вот так и колотит вот та проклятая девятка, на которой я все просадил. Чувствовал, что продаст. А уж зажмурив глаза, думаю: черт тебя побери, продавай, проклятая!»
Когда Ноздрев это говорил, Порфирий принес бутылку. Но Чичиков отказался решительно как играть, так и пить.